сенатор Клишас. Да, тот самый.
Приветствую всех наших слушателей и зрителей. У микрофона Игорь Ивановский. Да, нас можно еще и смотреть. Наиболее интересные эфиры мы выкладываем на наш официальный Рутуб-канал, также в группу ВКонтакте. И прямо сейчас можете заходить, подключаться и наблюдать за всем, что происходит в студии. Кстати, в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник» ведется прямая трансляция каждый будний день с 7 утра до 10 часов вечера. Так что добро пожаловать, подписывайтесь, если вы до сих пор этого еще не сделали. А у нас на связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Напоминаю, координаты для связи со студией, номер для отправки WhatsApp-сообщений +7 968 766 3311. Также свои вопросы вы можете задавать через бота в нашем телеграм-канале и через вкладку «Задать вопрос» в мобильном приложении «Радио Спутник». Начнем вот с чего. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает, что контрнаступление вооруженных сил Украины может начаться в ближайшие недели. Существует две цели для друзей и партнеров Украины, отмечает Блинкен. Первое — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь продолжить отвоевывать территории. И второе — Киеву следует оказать поддержку в наращивании его потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считает госсекретарь США. Но вот в последнее время очень часто говорят о контрнаступлении, причем даже, на мой взгляд, не столько со стороны Украины, сколько со стороны США. И создается ощущение, что они подталкивают всеми силами начать это контрнаступление, к которому Киев не особо-то готов. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, так оно и есть. Я думаю, что они и подталкивают. И самое главное, о чем говорит это заявление Блинкена, что, по сути дела, Соединенные Штаты, да и в целом НАТО, являются такой полноценным участником этого конфликта. Потому что, видите, даже о планах контрнаступления украинского сообщает всем государственный секретарь Соединенных Штатов, и нисколько его это не смущает. Поэтому США и НАТО полноправный участник этого конфликта, и, в общем, они вправе, наверное, делать такие заявления, поскольку обладают всей необходимой информацией. И мало того, в последнее время мы постоянно слышим, что они делятся данными разведки, всячески поддерживают Украину. Я не исключаю, что они принимают участие в планировании военных операций, поэтому тут ничего удивительного нет в этом заявлении.
Ну вот, смотрите, в подтверждение ваших слов еще одна новость. Минобороны США расследуют утечку в соцсети секретных материалов, где описывается состояние армии Украины и планы Штатов и НАТО по укреплению ВСУ. Это пишет газета «Нью-Йорк Таймс», и она утверждает, что один из документов с грифом «Совершенно секретно» описывает статус конфликта по состоянию на 1 марта. А другой материал содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, причем 9 из них, по всей видимости, обучается и снабжается в США и в странах, являющихся членом Североатлантического альянса. Вот. И при всем при этом не дается какого-то опровержения данной информации, говорится лишь о том, что ведется расследование, как эти документы попали в СМИ и в телеграм-каналы, что лишний раз подтверждает заинтересованность, прямую заинтересованность США в украинском конфликте.
Ну, они этого не скрывают, можно подтверждать это сколько угодно, они же не скрывают прямой заинтересованности в том, чтобы коллективный Запад, НАТО нанесли России, как они говорят, стратегическое поражение, что Украина используется для этих целей. Об этом открыто украинские политики говорят, что они воюют не только за себя, они воюют за Европу, за НАТО и так далее. Поэтому здесь, в общем-то, никакой новости, по сути, Игорь, нет. Здесь мы просто в очередной раз видим то, что политика стран Запада во главе с Соединенными Штатами состоит в том, чтобы этот украинский конфликт длился как можно дольше, и чтобы как можно больше жизней российских, украинских солдат было положено, ну, с известным результатом. Я нисколько не сомневаюсь, что наши цели, которые президент сформулировал в ходе этой спецоперации, будут достигнуты. Но просто это все продлится дольше и с большими человеческими жертвами.
Да, ну вот здесь, смотрите, я с вами не могу не согласиться, однако же я вспоминаю, что периодически в российских, в том числе, средствах массовой информации всплывают высказывания того же американского морпеха-разведчика Скотта Риттера, который, в частности, в одном из своих недавних заявлений утверждал, что в Пентагоне уже даже не сомневаются в победе России и говорят, что не если Россия победит, а когда Россия победит. Также вспомню визит Зеленского в Польшу, мы об этом поговорим обязательно отдельно, но сейчас хочу вспомнить экс-зам главы командующего сухопутными войсками Польши, если я правильно называю его должность, в общем, польский генерал, и он говорит, что шансов на военное окончание войны нет, налицо стратегический тупик, и призывает Зеленского подумать о переговорах. Вот как одно с другим сочетается?
Да, слушайте, я на все эти заявления, я, честно говоря, не очень обращаю внимания, не слежу за ними. Может, все это информационный шум, так же, как, собственно говоря, и сообщения о расследовании каком-то, которое там ведут. Мы же не знаем с вами, все эти утечки, они целенаправленно осуществляются или нет. Поэтому огромное количество заявлений, противоречивых между собой, отслеживать все это, как-то анализировать с умным видом и делать из этого какие-то выводы, мне кажется, абсолютно бессмысленно. Мы все прекрасно понимаем, что эта война ведется странами НАТО против России, что в этой войне главная жертва этой войны – это Украина. Как государство, которое фактически уже распалось. И я думаю, что эти цели, которые говорил президент, не будут выполнены. Просто времени, наверное, пройдет больше, и жизни человеческих будет больше положенного имя этих целей. Ну, а так Россия своих целей добьется, Украина будет денацифицирована и демилитаризована. И я думаю, что это в интересах всех, в том числе и Европы.
Но вот этого контрнаступления, о котором говорят американские политики, американские СМИ, все же ждать нужно, как вам кажется?
Я не думаю, что его нужно ждать. Я думаю, что военным просто нужно учитывать эту информацию при планировании своих военных целей. Что значит ждать? Ждать ничего не нужно. Нужно активно планировать операции, в том числе и военные операции. И для этого есть вооруженные силы, Министерство обороны и Генеральный штаб. Пусть они занимаются своей работой.
Ну и в продолжении темы Папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 по 22 апреля, на время, когда католики и православные отмечают Пасху, и, в частности, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом, сообщил, что следующая неделя – это католическая Пасха, а через неделю Пасха православная. И вот Папа Франциск предлагает, чтобы на время праздников в течение двух недель были прекращены любые военные действия на Украине, и просит об этом сообщить. Такой символ объединяющий, что Пасха идет одна за другой, вот говорится в сообщении господина Севастьянова. Ну, я сразу вспоминаю про рождественское перемирие, которое объявил президент Российской Федерации, которое Зеленский тут же отверг, назвав его прикрытием для усиления российских позиций на линии фронта. Поэтому, мне кажется, здесь ситуация будет выглядеть схожим образом.
Ну, она не то, что будет схожим образом. Президент ведь предлагал реальное перемирие, потому что там тоже, извините, Рождество шло одно за другим, да, католическое Рождество, следом там православное, и предлагалось именно Украине отметить действительно достойно этот православный праздник. Не получилось. Вы верно совершенно отметили, что Зеленский предпочел, ну, по всей видимости, исходя из тех инструкций, которые у него есть от западных спонсоров, продолжение боевых действий. Я, честно говоря, не вижу связи с нынешней ситуацией, потому что мне кажется, что Папа Римский просто пытается найти какое-то свое место в этой истории и как-то обозначить свою активную позицию. Он уже не первый раз это делает. Ему как бы очень нужны лавры миротворца. Мы понимаем, что авторитет Ватикана не очень, мягко говоря, высокие сейчас в мире, особенно в мире большой политики. Поэтому папа пытается вот такого рода заявлениями просто напомнить о себе, сказать, что вот он вроде как такой нейтральный, готовый к переговорам, к посреднической миссии персонаж. Но не надо забывать о том, что папа наделал достаточно много заявлений, агрессивных в отношении Российской Федерации, когда началась острая фаза всего этого конфликта, раздал много интервью средствам массовой информации, в том числе эти интервью содержали прямые оскорбления в адрес патриарха московского сия Руси. Поэтому я думаю, что это просто пиар-акция. Не более того, здесь нет никакого реального стремления положить конец этому конфликту.
Угу. Ну и в продолжении темы, хотя отчасти немного другой разворот той же темы, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киево-Печерскую лавру на службу, которую проводит Раскольническая православная церковь Украины в соборе Успения Пресвятой Богородицы. На службе службу транслирует один из телеканалов, там 30 человек присутствует, в том числе и Порошенко с женой. И в марте Раскольническая ПЦУ сообщила о назначении собственного намерения Киево-Печерской лавры, это архимандрит Авраамий, который уже призвал священнослужителей перейти к раскольникам. Как вам кажется, вообще Порошенко зачем туда приехал и что вообще... Есть ли просвет в том, что происходит сейчас на Украине в плане вот именно религиозных войн?
Это внутриполитическая украинская история. Порошенко, очевидно, считает себя создателем ПЦУ, потому что это был его политический проект получения Томаса от Константинополя. Мы все прекрасно помним всю эту историю, поездки непрерывные украинских политиков в Стамбул, договоренности, которые они достигали со Вселенским Патриархатом по поводу того, что этот раскол, который на Украине существует уже много лет, он будет, наоборот, не излечен, а вот таким образом, скажем так, ну, его углубили просто этот раскол, сделали невозможным какую-то в дальнейшем попытку для истинно церковного примирения. Мы сейчас видим, что Порошенко пытается, скажем так, перехватить инициативу, потому что многие, конечно же, напрямую связывают те действия, которые в отношении Киево-Печерской лавры проводят украинские власти, а по сути дела захват лавры, мы понимаем цель, по всей видимости, украинская хунта желает, чтобы лавра в период пасхальных праздников уже была полностью подчинена раскольникам, они к этому, в общем, планомерно идут. Порошенко, по всей видимости, почувствовал какую-то опасность со стороны Зеленского, что его будут считать истинным создателем, как они говорят, украинской национальной церкви, по сути дела, вот этой раскольнической шайки. И поэтому примчался в лавру для того, чтобы напомнить всем, что это он стоял у истоков так называемой православной церкви Украины. Я, конечно же, согласен с тем, что единственная каноническая церковь на территории Украины – это Украинская православная церковь Московского патриархата. Но ведь с этим тоже достаточно много проблем. Мы сейчас как-то эмоционально поддерживая, безусловно, монахов, духовенство, священноначалие Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, забываем или, вернее, не хотим говорить о том, что, в общем-то, руководство этой церкви в последнее время тоже вели себя достаточно двусмысленно, да? Они ведь перестали поминать патриарха, всячески доказывали украинским властям, что они не имеют никакого отношения к Москве, хотя это не так. Для того, чтобы доказать украинской власти, что они никакой связи с Москвой не имеют, они, насколько я знаю, там, меняли даже свой устав, чего не имели права делать без согласия московского патриарха. Поэтому они тоже пытались усидеть на двух стульях и заняли такую, знаете, позицию, которая, по сути, это моя сугубо моя оценка, конечно же, но они заняли позицию, которая подрывало доверие действительно православных людей на Украине к священноначалию этой церкви, потому что они отказались от русской православной церкви, отвернулись от нее, отвернулись от своего патриарха. И, конечно же, вот этой, то, что они дали эту слабину, украинская власть немедленно воспользовалась. Она немедленно этим воспользовалась и натравила просто этих бесов, которые захватили лавру. Мы видели все эти сюжеты с плясками сатанинскими недалеко от лавры. И сейчас раскольники захватывают, совершают свои так называемые богослужения в лавре. Это все прямое следствие того, что иерархия Украинской Православной Церкви отказались у Матери Церкви от Московского Патриархата, от связи с Москвой. Их сила была в связи с Москвой, а не слабость. Они посчитали по-другому. Мы видим результат этого. Всегда, когда люди пытаются усидеть на двух стульях, результат одинаковый. Им кажется, что они смогут как-то так, знаете, по-хитрому выкрутиться. Нет, не смогут. Это всегда воспринимается как слабость. Ты теряешь своих подлинных сторонников. А те, кто тебя ненавидел и хотел выбросить из лавры, они только получили дополнительную поддержку и, собственно говоря, это и сделали. Вполне закономерный результат.
Андрей Александрович, полностью с вами согласен. Большое спасибо, что вы подняли этот вопрос. Но вот все-таки, как вам кажется, действительно проблема-то появилась не сегодня и не вчера, но именно Зеленский решился на то, чтобы захватить в том числе и Киево-Печерскую лавру, чтобы устроить гонение на монахов. Вот почему он на это решился? Это так ему из Америки сказали? Или, может быть, что-то какое-то личное? Или почему? Вера-то все-таки она...
Мы не знаем, сказали ему так из Америки, они проводят последовательно, Зеленский проводит политику построения антироссии. Вот это да. Эта задача у него стоит. Я думаю, что ее поставили действительно ему его кураторы из-за рубежа построения антироссии. И то, что вот такой разрыв происходит с каноническим православием, это просто один из этапов той работы, которую он должен проделать. Порошенко в этом плане много сделал, надо отдать должное. Все-таки он получил этот совершенно незаконный томос от Константинопольского патриарха. И русская церковь известно, как на это отреагировала, прекратила евхаристическое общение с Константинополем. Сейчас Зеленский просто завершает то дело, которое Порошенко начал. Конечно же, для нас, для всех, для православных, такой большой Руси, и здесь, в России, на Украине, в Белоруссии, Киево-Печерская лавра является, наверное, важнейшей святыней, да, нашей общей святыней, то, откуда начиналось православие в Большой Киевской Руси. И то, что удар наносится именно по Киево-Печерской лавре, вполне закономерно. Я думаю, что они, конечно же, вот эту антироссию без вот этой бесовской ПЦУ они не построят, потому что им кроме государства антироссии нужна еще и антирусская церковь. И они эту антирусскую церковь активно строят.
Выстраивают. Ну, давайте поговорим о поездке Зеленского в Польшу. В частности, вы в своем телеграм-канале написали, что она принесла достаточно неожиданный для украинских властей результат. Вы сказали, что в польской и европейской прессе публикуются призывы о необходимости денацификации Украины. И также пишете, что Европа столкнулась с неонацизмом среди беженцев с Украины, и в связи с этим у России и Европы может появиться общая задача по денацификации Украины. Вот чуть подробнее об этом, пожалуйста.
Ну, а что здесь подробнее можно сказать? Можно просто посмотреть обзоры прессы, польской, в том числе европейской. Там все больше появляется информация о том, что неонацистский характер режима и, в общем, скажем так, пристрастия эти неонацистские у многих украинцев, в том числе тех, которые находятся в Европе, они становятся для граждан европейских стран очевидными. Я думаю, что Польша в наибольшей степени это испытывает. Ну, во-первых, Польша еще и очень чувствительна к этой теме. Никто не забывает о Волынской резне, о роли там, бандеровцев в уничтожении польского населения в западных регионах нынешней Украины. Это никто забывать не намерен в Польше, хотя сейчас, конечно же, польское правительство все усилия направляет на то, чтобы как-то приглушить звучание этой темы, поскольку это может помешать такому единству с Украиной. Но тема эта никуда не денется. Польское население об этом хорошо помнит. Польское население видит, как ведут себя украинцы, которые туда приезжают. Их неонацистские взгляды, которые они проповедуют, поддерживают. Это все для поляков становится очевидным. И поэтому и в польской прессе, да и в европейской все чаще появляются публикации о том, что денацификация Украины – это, в общем-то, насущная задача. Для Европы тоже. Если Европа в дальнейшем с Украиной, вернее, с тем, что от нее останется, планирует строить хоть какие-то отношения. А если Европа сама окончательно на неонацистские такие рельсы не встанет, мы этого, кстати, тоже не можем исключать, то европейцам придется с этим что-то делать. Потому что десятилетия агрессивной националистической пропаганды, замешанные на неонацистских идеях на Украине, они свое дело сделали. И очень многие украинцы сегодня, они эти идеи разделяют и, собственно говоря, готовы за них воевать, как мы видим, и воюют.
Ну, вот вы сказали, что начинает все больше и больше появляться в Европе таких публикаций, однако в заявлении политиков никакого сдвига позитивного в этом отношении не видно. Да, тот же Блинкин говорил о среднесрочной и долгосрочной поддержке Украины оружием, то есть власть, получается, совсем от общества отдалилась, а пропаганда уже не так действует на людей европейских.
Ну, мы с вами находимся в России, и мы не можем судить о том, как там пропаганда на кого действует. Мы видим, что конфликты возникают все чаще и чаще на бытовом уровне. Там сообщения в прессе о том, что украинцев периодически избивают, там польские подростки отлавливают их, говорят им, чтобы они убирались из страны. Все это имеет под собой очень-очень глубокие корни. То, что политики европейские не слезут со своего конька русофобии и будут продолжать говорить о том, что нужно нанести поражение России, а для этого сейчас основное средство – это вот украинцы и даже украинские неонацисты, просто средство для них. Это тоже, мне кажется, уже всем понятно. Нынешнее поколение политиков европейских, уж тем более польских политиков, которые русофобию сделали таким своим коньком, отличительной характеристикой вообще польской политической жизни, они с этого не слезут, поэтому будут продолжать говорить то, что говорят.
Ну вот если говорить про итоги этой поездки, да, Зеленский из рук президента Польши Анджея Дуды получил высшую государственную награду страны, орден Белого Орла. При этом украинский лидер заявил, что в будущем между народами Украины и Польши не будет политических и исторических границ, но Польша, как я понимаю, тоже смотрит на это положительно, по крайней мере, на западную Украину, как на свои земли. Вообще вот цель изначально Зеленского и Дуды, я так понимаю, у них были разные. Вот кто из них чего достиг? И достиг ли кто-нибудь чего-нибудь в результате этой встречи?
Ну, им виднее, достигли они чего-нибудь или нет. Мы увидели очередной спектакль. То, о чем они в реальности говорили, ну, нам, по крайней мере, с вами неизвестно, мы увидели очередной спектакль. Хотя даже в этом спектакле были достаточно забавные накладки. Когда Зеленский приветствовал супругу польского президента, там пытался приветствовать по-польски, она ему отвечала по-русски. Да? Мы это все хорошо видели, но о чем они в реальности говорили, я думаю, что не исключено о том, что будущего у Украины в ее вот нынешних, даже формальных каких-то границах, этого будущего нет. Поэтому поляки, конечно же, смотрят, вы правы абсолютно, Игорь, они смотрят на западные украинские области, которые сейчас украинские, а когда-то эти территории были польскими, были такие исторические периоды. И, конечно же, поляки мечтают о том, чтобы эта территория к ним вернулась. И вот тогда посмотрим, что будут делать украинские националисты на этой территории. Потому что в Польше мы видим у власти, в общем-то, правые политики, тоже с достаточно агрессивной националистической риторикой. Русофобия – это один из коньков, но эта русофобия очень быстро может смениться и украинофобией, если это потребуется. А избиратели, мне кажется, польские к этому готовы, поэтому давайте просто посмотрим, понаблюдаем за этой историей.
Давайте посмотрим и послушаем новости на радио «Спутник», которые совсем скоро после них вернемся.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.